Дорогая молодежь, сегодня мы будем проводить беседу, которая называется «Кому я свой?». Ну, надеюсь, что вы не забыли, что мы на протяжении последних полгода проводили беседы из серии «От пастуха до царя». И вот сегодня у нас такая заключительная беседа будет по этой серии. Вот, мы провели с вами порядка 10 бесед. Я не читал точно сколько, но примерно. И сегодня будет заключительная. А со следующего раза, когда мы вернемся с курсов, мы какую-нибудь новую серию начнем. Друзья, и в этой серии мы с вами рассматривали такой момент, что Бог избрал Давида от пастуха и довел его до царя, и воспитывал в нем определенные качества. Мы не рассматривали с вами жизнь Давида последовательно, потому что мы ее хорошо знаем, но рассматривали именно те качества, которые воспитывал Бог в Давиде, чтобы он стал представителем его на земле, чтобы он стал мессианским царем или царем, который имеет такой прообраз Иисуса Христа. И мы говорили об ответственности, мы говорили о ревностности, мы говорили о том, что человек должен иметь благодарное сердце, иметь общение с Богом, иметь правильное окружение, ну и так далее, и так далее. И вот сегодня беседа, которая называется «Кому я свой?». Почему она так называется, мы об этом поговорим чуть позже. Ну, а вначале прочитаем текст из Нового Завета, это послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Друзья, здесь очень хорошие слова апостол Павел говорит. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Друзья, вот есть слова, которые очень краткие, но очень утешительные. Вот здесь, в этом тексте, много утешения для нас. Давайте мы посмотрим на этот текст и постараемся его немножко разобрать по методу утверждений, которые мы изучали в церкви вместе. Кто из вас был на занятиях, тот знает. Какие утверждения можно извлечь из этого текста? Что этот текст утверждает? Или какие факты этот текст содержит в себе? Пожалуйста. Ну давайте с первого слова. Итак. Вот что говорит слово «итак» для нас? Некий итог, да? В результате неких действий, в результате неких событий мы теперь поменяли свое назначение, да, теперь мы стали другие. Итак, друзья, говоря о чем-либо в нашей жизни, мы можем сказать, итак, мы теперь другие. Это очень хорошая мысль. Вы, да, кому это обращено, друзья? К верующим в городе Ефесе, наверное, в лице их обращено ко всем нам. Это тоже хорошая мысль, что известие получили именно мы, а не кто-то другой, да. Не написано, итак, они уже... Не так вот ваши близкие уже, там, не так ваши отцы, и так вы. Это тоже хорошее, да? Друзья, вот здесь в каждом слове есть утешение. Уже, вы уже. То есть это уже свершившийся факт. Это не в будущем, вы не будете, это не будете своими, вы не будете согражданами, вы уже такие, да? Вы уже те люди, которые могут быть с Богом, вы уже сограждане святым. Не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. В этом тексте говорится о том, что когда-то, до вот этого уже, то есть раньше, чуть раньше, мы были с вами чужие святым и пришельцы в городе святом, и мы были чужие Богу. Вот давайте мы себе представим немножко эту картину. Вот я чужой Богу. Давайте, вот просто представьте секунду. Вот утром просыпаетесь, завтра, и вдруг вы обнаруживаете, что вы Богу чужой. Вот что это за такая жизнь, когда начинается у вас, друзья? Или представьте себе, что вот вы идете мимо дома молитвы, а это не ваше. Это когда-то были ваши, а теперь они не ваши. И святые вам не свои, святые вам не сограждане. Интересное положение, друзья. Вот вы читаете о верующих в газете или слышите какие-то слухи, но они перестали быть вашими. Вот представьте эту картину. Страшная картина или нет? Страшно. Я уже рассказывал пример, как один брат вышел за кафедру, чтобы прочитать 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Но он знал, что когда читают известные псалмы или известные тексты, никто не слушает, все занимаются своими делами. И поэтому он решил этот псалом прочитать иначе. Он встал за кафедру и говорит: «Братья и сестры, я добавлю всего лишь одно маленькое слово и прочитаю этот псалом по-другому. Господь не пастырь мой». И дальше стал читать, что бы изменилось, если бы так было. Я во всем буду нуждаться. Никто не покоит меня на злачных пажитях, и никто не водит меня к водам тихим. Никто не подкрепляет душу мою, никто не направляет меня на стези правды. ради имени Своего. Если я пойду в долину смертной тени, то убоюсь зла, потому что никого нет со мной. Ну и так далее, и так далее. Прочитал этот псалом, и в церкви, знаете, такое ощущение, что какая-то дрожь прошла по церкви. Люди представили себе эту картину, что Господь не пастырь мой, что Господь, Он не тот, который ведет меня на злачной пажите. И он потом прочитал этот псалом и говорит: братья и сестры, теперь я прочитаю этот псалом еще раз, так как написано в Библии. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И такой вздох облегчения, фу, слава Богу, Господь пастырь мой, да? Это всего лишь была фантазия, это всего лишь выдумка, Господь на самом деле пастырь мой. Друзья, вот эта ситуация, мы можем быть чужими и пришельцами, мы можем быть чужими для Бога, чужими для святых, мы можем быть своими для святых, можем быть своими для Бога. Друзья, и мы уже настолько привыкли считать верующих, считать святых своими и Бога своим, что мы уже к этому относимся настолько легко и не ценим это. Но я еще раз говорю, у кого богатая фантазия, если вы представитесь на секунду, что это вдруг не так, то это очень страшная жизнь, очень тяжелая жизнь. Это жизнь без какой-то надежды, без радости, жизнь без смысла даже. И здесь написано, что такие мы были, да? Мы были чужие, мы были пришельцы, мы не были сограждане святым, мы не были свои Богу, но теперь мы сограждане святым, теперь мы свои Богу. Конечно, это благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря Его крови, Его прощению, но теперь, друзья, у нас вот такое сообщество. Мы с святыми вместе, мы сограждане святым и свои Богу. Вы знаете, я-то уверовал с мира, кто-то из вас, многие из вас, большинство родились верующих в семье, возможно, вы не поймете этой картины. Но вот я пришел с мира, в 19 лет я примерно веровал, и помню, вот когда я однажды, тоже в 19 лет, буквально через, ну, в этот же год, как крещение принял, на следующий год поехал в лагерь христианский, и вот с тех пор эта мысль иногда меня преследует до сего дня. То есть до сего дня, уже почти 20 лет я верующий, но иногда эта мысль меня постигает, иногда очень ярко. Раньше она была очень сильной, сейчас меньше, но все равно бывает, возвращается очень ярко. Вот в лагере я стою, смотрю на братьев, которые занимаются в лагере. Один брат там готовит на кухне, помогает. Лагеря, конечно, в уральском мнении намного меньше, чем здесь. Все так компактно. Один вот это делает, один вот это делает, один там с детьми общается. Я смотрю на этих людей, думаю, какие хорошие люди, да, какие хорошие братья. И мне такая мысль. А как я-то сюда попал, в это общество? И почему они меня все пустили-то? И у меня все время такая мысль была, что когда-нибудь они повернутся и скажут: не, стоп, а ты что здесь делаешь? Давай, посмотрел и хватит, и давай куда-нибудь подальше. Друзья, и вот иногда мне такая мысль постигает, что вот за какие-то вдруг заслуги меня вдруг ввели в это прекраснейшее общество. Я стал согражданин святым, я стал свой им. Свой. Не просто в гости пришел. Знаете, бывает, человек в гости приходит, к нему вежливо относится, его посадит, чаем напоят, и спать уложит, и, может быть, еще какие-то добрые слова скажет и уделит ему внимание, но он чужой. Он там не свой. А мы стали своими. Мы стали своими святым людям. Мы стали свои Богу. Это потрясающе, друзья, очень хорошая мысль, и она греет сердце. И когда вот мы читаем историю церкви, читаем, например, про Яна Гуса, которого сожгли на костре за его веру, читаем про Павла, читаем про древних христиан, читаем про мучеников, про наших братьев, мы читаем про своих. Недавно один брат рассказывал, как он получил доступ в архив, вот в той местности, где он живет, того городка небольшого, где он живет, и он говорит: я нашел упоминание своих родственников 200 лет назад. И у меня, говорит, такой восторг. Я, говорит, нашел, вот, оказывается, 200 лет назад вот мой дед приехал в эту местность, и вот, оказывается, вот фамилия, вот его фамилия, прям все, и, ну, не дед, конечно, а прапрадед какой-то, да, вот это и все. И он в таком восторге. Своего нашел 200 лет назад. А, друзья, вот Бог нас поместил в такую семью, и когда мы читаем о христианах, вот на протяжении 2000 лет мы читаем не историю кого-то, мы читаем историю своих, это наши все, да, и мы вместе с ними. Приятно это осознавать или нет? Очень приятно. И вот, друзья, сегодня хотелось бы об этом немножко поговорить. Свои, чужие. Следующий слайд, может быть, такой немножко необычный. Здесь изображено автором, изображен как бы ад и рай. Ну, с правой стороны мы видим ад, такой закат. Друзья, обратите внимание, что художник очень ярко отразил, что вот в аде закат, а в рае рассвет. Видите, да? Здесь такой мрачные тона, здесь нарисовано кладбище, вам плохо видно, разрушенные дома какие-то, очень такие тяжелые такие, какие-то тона все это сделать. А здесь светлое, вдали виден город, зеленеющая трава и прекрасное небо. И вот две дорожки, да, и на развилке стоит человек. Друзья, давайте мы представим два города. Два города. Один город ад, другой город рай. Не обязательно это в будущем, даже здесь на земле два царства. Царство Божье, царство сатаны. И давайте мы населим этот город жителями. Вот как вы считаете, вот я здесь написал, что жители вот этого города, жители райского города, ну туда я поместил апостолов, я думаю, что это я не ошибся, да? Апостолы живут в этом городе. В этом же городе живет там, царь Давид, о котором мы разговариваем сейчас. Вот кого бы вы еще поселили в этот город, пожалуйста, друзья? Ну, праведников Ветхого Завета, да, поселили. Они там живут, где-то там у них дома какие-то, да, они там общаются между собой. Можно представить утро этого города, просыпаются, там кофе где-то, запах кофе, свежих булочек, там а Моисей там идет к Аврааму в гости, вот, и там они вспоминают жизнь на земле. Вот у них такая прекрасная райская жизнь, там и где-то, может быть, мы можем быть, да, я думаю, что это очень интересно все. Друзья, вот если фантазию подключить, представьте вот жизнь этого города. Она такая мирная, там не запирают домов, потому что там нет воров, да? Там, в общем-то, все друг другу помогают, там все друг другу очень вежливые. Даже если кто-то, например, имеет плохое настроение, он никому не грубит, потому что, вот, да и у него плохого настроения там не может быть, нечего, да, это же рай. Все хорошо. Давайте мы населим вот этот город, ад. Ну, я туда поместил одного человека, пока это Иуда, написано конкретно, он пошел в это место. Друзья, кто там еще живет, как вы считаете? Богач, да? Богач. А? Да, Дафан и Аверон, преисподняя, поглотил их, да? Кореевы сыны нормальные, они писали псалмы потом. Сам Корей, да. Корей. Да, ну, различного рода там убийцы разные, да? Разбойник, один из разбойников, висящий на кресте. Да, один здесь? Один здесь оказался. Вот так вот у них картина такая сложилась. Друзья, вот давайте представим теперь жизнь вот этого города. Вот утро. Ну, там утро никогда не наступает. Да, Ирод здесь, да, Ирод, она не Сапфира, да. Вот представьте, вот утро этого города. Точнее, не утро, а вот какой-то сумрак этого города. Вот начинается. Какая там обстановка, друзья, как вы считаете? Ну, постоянно ругаются, там постоянно у них какие-то распри, постоянно вот никому ничего доверить, там велосипед оставишь, украду, да. Вот, все так вот, все плохо, друзья. Ну, я сейчас, кстати, вам скажу, друзья, вот знаете, вот один человек сказал так, что такое ад? Вот он такую мысль сказал, что все, что доброе в этой жизни, все доброе, это от Бога. Уберите все доброе, и все, что останется, это ад. То есть это и раздражительность, и злоба, и злоречие, и убийство, и всякая нечистота, и зависть. Все это ад. Друзья, вот это все ад. А вот все доброе, это рай. Вот одно место и вот другое место. Ну, конечно, друзья, я не смогу вам, я не смогу другого ответа от вас ожидать, если я спрошу, где бы вы хотели жить, да? Ну, разумеется, мы хотели бы жить здесь, да? И мы хотели бы быть жителями вот этого города. Почему я об этом говорю, друзья? Сейчас мы об этом еще немножко подробнее скажем. Кстати, если вы услышите в этой беседе повторяющиеся мысли с прошлых бесед, я хотел вначале это сказать, вы не удивляйтесь, потому что это... Заключительная беседа, она немножко такая обзорная. То есть мы как бы подводим итоги, самые главные итоги прошлых бесед. Друзья, вот здесь вот на следующем слайде такой город Сингапур. Ну, город-государство. Государство-город. Сингапур. Друзья, это очень интересное место, очень известный, это очень красиво, плохо вам видно, возможно, да? Но, в общем, все равно можно увидеть, насколько это развитый город, согласитесь, да? Насколько он такой продвинутый, с точки зрения цивилизации. Ну и давайте вот как будто бы представим, что это такое райское место. Вот. И действительно, в общем, там высокие зарплаты, там очень высокий уровень жизни людей. Вот. А сингапурские авиалинии – это одни из самых лучших авиалиний в мире. Вот. Например, даже в самых лучших бизнес-классах, которые вот есть, вот не сингапурских авиалиний, а других компаний, да, то там вот кресла определенной ширины, а в сингапурских в два раза шире, например. Вот. То есть вот даже вот в этом видно, что это просто очень хорошее место для жизни. Вот и человек хочет там жить. Но там есть, например, один закон. Я сейчас прочитаю его. Прямо процитирую. Жевательная резинка, столь популярная в странах Европы и часто выступающаяся в качестве средства для занятости полости рта, в Сингапуре разрешена лишь по рецепту врача. Поэтому приобрести ее можно лишь в аптеке. И избежать данной нормы вряд ли удастся, так как штрафные санкции в отношении аптекаря просто огромный. Если аптекарь продал без рецепта жвачку, то это $3000 штрафа, потеря лицензии на право работы и двухлетнее тюремное заключение.
А если, например, какой-то турист залетает?
Вот слушай дальше. Тюремное заключение. Объяснение достаточно простое. Почему это так? Раньше выброшенная жевательная резинка прилипала к лентам дверей в метро, что мешало слаженной работе электропоездов. А после этого, когда эта проблема была решена, то просто решили оставить, чтобы она не засоряла улицы. Сингапур считается одним из самых чистых городов в мире. Европейцам не стоит опасаться, что привезенную с собой жевательную резинку ее изымут, как контрабанду. Нет. Но если ты ее будешь жевать и бросишь на пол, ну, на землю, то $1000 штраф. То есть жевательная резинка в Сингапуре запрещена. Почему я это сказал? Давайте представим картину, друзья, что мы хотим жить в этом городе. В этом городе, кроме законов о жевательной резинке, есть и другие такие странные законы. Ну, например, там правительство этого города, этой страны, не поощряет людей иметь личный автомобиль. То есть, если ты хочешь иметь личный автомобиль, ты должен уплатить стоимость этого автомобиля, когда покупаешь новый, плюс столько же государству отдать, и плюс очень большие суммы надо заплатить за въезд в город. Стоянки очень дорогие. То есть, вот руководство города делает все, чтобы у людей не было личных автомобилей. Ну, опять-таки, для чистоты, чтобы было чисто, чтобы не было выхлопных газов. Но там развита система трамваев, там развита система каких-то этих общественного транспорта, и можно на велосипедах ездить. Итак, друзья, у этого города есть плюсы. Есть плюсы. Это высокий уровень жизни, это красивая архитектура, это идеальная чистота. Если мы там хотим жить, то что от нас требуется, друзья? От нас требуется принять вот эти правила. А если я очень люблю жевательную резинку, но я все равно должен принять это правило. Друзья, можно ли жить вот в этом городе по своим правилам? Это будет очень дорого. В конечном итоге ты не сможешь там жить. Друзья, возвращаясь к предыдущему слайду, я хотел эту мысль отметить. Вот мы хотим жить вот здесь. Но мы уже сказали, там живут Моисей, там живут апостолы, там живут очень многие праведники, которые в новоцерковное, в новозаветнее время в церкви существовали. Там многие живут братья и сестры нашего времени, которые ну, умерли там, находятся. Да? И вот в этом городе, мы уже сказали, там, например, не воруют. Так, да? В этом городе нет злобы, в этом городе нет зависти. Но мы хотим там жить, но у нас-то это есть. Ну как мы там сможем жить? Это так же, как жить в Сингапуре с жвачкой. Ты будешь большие штрафы получать, тюремное заключение. В конечном итоге ты просто не сможешь там жить. Друзья, вот то же самое здесь. Но неужели вот эта картина райской жизни не изменится? Вот это вот доверительных отношений, вот этих прекрасных взаимоотношений, если вдруг туда пойдет человек, который злой. Вот представьте, если туда попал злой человек. Он же всю эту картину нарушит, согласитесь, да? Но тогда зачем он там нужен? Получается, если человек злой, у него есть место, где зло прекрасно разрешено, где можно убивать без всяких проблем. Нет законов против убийства, нет законов против злобы, нет законов против какого-то коварства, зависти, лицемерия. Ты можешь грешить сколько хочешь, прекрасно это разрешено, но вот здесь. А здесь нет. Друзья, вот этот молодой человек, который здесь стоит, вот этот, он выбирает место или здесь, или здесь. Как будет определяться? Не по его желанию, а будет определяться по его сущности. Вот ты какой человек? Ты любишь зло? Да, тогда сюда. Нет, мне там не нравится. Ну, мало что тебе не нравится. Все злые там. Ты любишь добро? Тогда сюда. Тебе хочется драться? Пожалуйста, иди туда. Там много людей, которые будут драться. Ты хочешь быть миролюбивым? Пожалуйста, сюда. Друзья, вот у этого города, как у Сингапура, да, в наше время, есть определенные законы. И свой определяется вот в соответствии вот этими законами. К чему ты расположишь сердце свое? Где ты найдешь свой отдых? Где тебе будет комфортно? Вот в этом месте или вот в этом месте? Где у тебя сердце твое найдет как бы такой покой? Где тебе будет хорошо? Ну, ведь есть люди, не секрет, которые... Вот один человек спрашивает другого, у тебя совесть бывает, что мучает? Он говорит, ты знаешь, вот вчера был в магазине, продавца не было, и я ничего не украл. Вот до сих пор совесть мучает. Вот, друзья, вот есть и такие люди. Есть такие люди, что их совесть мучает, что ничего не украли. Есть люди, которые говорят так, вот сегодня ни с кем не поспорил, аж настроение плохое. Есть и такие люди. Есть люди, которые, чтобы утешиться, должны с кем-то поссориться. Есть такие люди. Друзья, вот это такие люди есть. Ну, пожалуйста, никто не спросит. Твой выбор, твоя жизнь. Пожалуйста, хочешь так, ну, ты будешь жить там, где такие же. Согласитесь, друзья, да? Я думаю, что вам эта логика понятна. Итак, свой человек – это свой святым. А какие святые? Давайте посмотрим на святых. Почему я очень много внимания уделяю тому, чтобы подростки там, или молодежь побуждаю к тому, чтобы читали истории про святых людей? Я сейчас читаю биографию Хадсона Тейлора. Еще раз перечитываю. Я поражен, друзья. Я крайне рекомендую прочитать ее всем. Называется «В сердце Китая. Биография Хадсона Тейлора». Друзья, написал Стиир, такой автор. Вот описывается его жизнь. Смотрите, друзья, вот человек идет по улицам, он работал там недалеко, и идет по улице такого довольно бедного квартала. Ему надо, чтобы в свой дом пройти, он тоже очень бедно жил, но он жил в другом районе города, и чтобы пройти в свой район города, он должен был пройти сквозь район, где очень-очень плохие, ну, условия жизни. И однажды в этом районе он уже был, чтобы там подарить Евангелие, как бы засвидетельствовать. И один человек его принял очень плохо, накричал на него и сказал, что если еще раз ты появишься здесь, еще раз ты появишься, то мы тебя побьем. И вдруг он идет однажды после работы и вдруг встречает человека, вот этого самого человека, который на него накричал. И он ему говорит, этот человек, у меня большая проблема в семье. У меня это, заболел ребенок, заболела жена, они умирают. Могли бы вы помолиться? Помолиться. А этот человек, вот Хадсон Тейлор, он готовился к поездке в Китай, это будущий миссионер в Китае. На данный момент у него просто вот ничего нет финансового. У него монета, друзья, я сейчас не помню вот эти английские вот эти деньги. Ну, давайте представим, в 1000 рублей. Лежит монета, ну, купюра в 1000 рублей. Это единственные его деньги, больше нет. И ему мысль такая, если бы я мог пожертвовать 500 рублей этим людям, я бы им дал. Но у меня нет 500 рублей, у меня только 1000. Разменять негде. 1000 отдать и сдачу просить, ну, как-то не получится, да? И он говорит, хорошо, я помолюсь. А в сердце мысль, да ты лицемер. Как ты будешь за них молиться? Ты им дай помощь, ты будешь за них молиться. Они умирают, им врач нужен, а у них нет врача оплатить. Вот у тебя есть карман деньги, дай. А другая мысль, так у тебя же тоже ничего нет, это последние твои деньги. И вот эта мысль идет, и он идет молиться. И вы знаете, и вот он молится за этих людей, а в сердце его мысль тревожит, что вот так вот все, ты лицемер, ты должен помочь этим людям. И он в конце концов отдает эту 1000 рублей, ну там английскими деньгами, да, и помогает этой семье. Эта семья выжила благодаря помощи врача, который был нанят вот на эти деньги. Ну и в конечном итоге Хадсон Тейлор, конечно, он укрепился в вере. Там через какое-то время Бог ему послал другие деньги и так далее. Друзья, вот этот святой человек. Вот святой. Мы сограждане святым. У нас есть подобные чувства. Мы свои святым. То есть, если мы свои им, значит, у нас должны быть общие интересы, общие понимания. Мы читаем вот биографию Хадсона Тейлора. Вот читаем ее и думаем, слушай, это же здорово он поступил. Вот да, эту книгу человеку совершенно неверующему скажут, глупый человек, что он делает? Зачем она нужна так было поступать? Друзья, поэтому очень важно, когда мы с вами много внимания обращаем на чтение биографии святых людей, на историю церкви, тогда мы начинаем быть похожими на них, или точнее проверяем свои взгляды в соответствии с их взглядами, и где-то начинаем подражать. Друзья, как это все относится к Давиду? К Давиду это относится очень прямо, есть такой текст, это из Псалма Давида, 68 Псалом, 9 стих. Текст очень печальный, грустный. Здесь написаны такие слова. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Друзья, я думаю, что каждый из вас был в таком положении, когда вы были в каком-то обществе и там чувствовали себя чужим. Было такое? Вот пришли в общество какое-то, и чувствуете себя не в своей тарелке. Люди что-то разговаривают о своем, смеются над своим. А вам там кажется, ну, как один литературный герой сказал, мы чужие на этом празднике жизни. Друзья, вот так бывает, да? А бывает наоборот, пришел к человеку в гости, и ты его первый раз в жизни видишь, а как свой. Бывает такое, да? Как всю жизнь его знал. Друзья, вот здесь описывается очень печальная картина. Смотрите, для кого он стал чужим? Если я чужой для какого-то общества, где я один раз в жизни бываю, ну и пусть, проблем нет. А вот здесь для кого он чужой стал? Он чужой стал для братьев своих. И посторонним для сынов матери моей. То есть родные братья, они стали для него чужими. Вот представьте эту картину, у вас есть семьи многодетные в основном, да, вы выросли в больших семьях, вот представьте, вы сидите в доме за столом, вот ваши братья и сестры сидят, и вы для них чужие. Вдруг в какой-то момент времени вы поняли, что у вас ничего не связывает, что как будто бы это чужие люди. И вы для них чужие, и они для вас чужие. Как будто посторонний. Да, к постороннему я сказал, что можно вежливо отнестись, никто его не будет гнать, ему будут улыбаться и кивать его разговором, но видно, что он чужой. И вот представьте картину, что Давид стал чужой для родных своих братьев. Страшная картина или нет? Тяжелая картина. Как бы вырвался из семьи. Почему я, друзья, говорю сейчас? Потому что вот и сейчас христианство такое, что даже вот родные братья, родные сестры, они могут занять положение такое по отношению к Давиду, как чужой. То есть раньше было как? Человек в мире был чужой, приходил в церковь, и в церкви становился своим. В церкви все хорошо. Друзья, ну сейчас время такое, написано время перед приходом Антихриста, это время отступления. И даже в церкви сейчас люди, вот такие как Давид, они могут быть чужими. И в церкви тоже могут не понять. То есть братья его, родные братья, то есть как бы церковь тогда, образно скажем, а они не разделяли его стремлений, они не разделяли его позиции каких-то. И он находил, он шел к ним, он шел в свой дом, он шел к своим родным и не находил там поддержки. Друзья, кстати, обратите внимание, здесь такая важная мысль. Я и братья, кого больше? Братьев больше, очевидно, да? А я один. Друзья, вот таких людей, которые становятся чужими по отношению к Давидам, их всегда больше. Вот эти люди друг для друга, вот братья друг для друга, они не чужие, они такие свои между собой. У них свои интересы, свои понимания, у них свои общения. А вот Давид остался один. И вот такие люди, как Давид, они всегда в меньшинстве, их всегда тяжело. Кстати, знаете, почему мы друг друга должны очень ценить? Потому что нас всегда мало. Вот таких, как Давид, их всегда очень мало. Их надо друг друга искать и друг друга ценить на вес золота, со своими недостатками, со своими проблемами. Но других-то нет. Было бы их 1000, легче было бы. А их всего 5 человек, может быть, или 20 человек. И вот поэтому надо ценить. Друзья, а вот таких, как братья Давида, их всегда очень много. У них шумные компании, у них веселье. Иногда вот такие, как Давид, смотрит на вот этих, таких, как братьев, и даже завидно. Вот как им здорово там. Но он для них чужой. У них другие стремления, другие цели. Друзья, но в отличие от братьев Давида, Бог сказал, что Давид для меня мой. То есть смотрите, братья Давида стали чужими для Давида, Давид стал чужой для них. Он остался в одиночестве, он остался в меньшинстве, но Бог с ним. Вот мы на членском собрании говорили о Павле, помните, он говорит, что при первом моем ответе никого не было со мной, да, как бы тоже остался один. Но Бог укрепил его. Итак, друзья, посмотрите ситуацию. Итак, Давид вырос вместе со своими друзьями, со своими братьями, но в какой-то момент времени он почувствовал себя по отношению к этим людям чужим. Почему это произошло? Что случилось? И дальше, друзья, в этом псалме, в 68-м, начиная со следующего стиха, Давид объясняет причину, почему произошло вот это разделение. Что послужило причиной вот такого отношения? Раньше были вместе, вместе играли, вместе, может быть, охотились, вместе там получали наказание от родителей, вместе имели какие-то общие интересы, а выросли и стали друг другу чужими. Почему? И дальше, друзья, Давид говорит такие слова. «Потому что ревность по доме твоем снедает меня». Друзья, дальше Давид будет приводить 4 аргумента, 4, почему братья Давида не понимали его, и почему он не понимал их, что их разделили. И вот это слово «ибо» в переводе на современный язык – это «потому что». Итак, «чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, потому что ревность по доме твоем снедает меня». Давайте мы попытаемся объяснить, но а в чем тут причина? Почему же он стал чужим, если ревность по доме Божьем снедает его? Какая связь между этими, как вы считаете?
Те, кто был чужим, их не снедало.
Их не снедало, вот очень просто. Их эта ревность не снедала. Они не понимали его ревности. Друзья, я уже сказал, что сегодняшняя беседа, она такая обобщающая, все прошлые беседы. И одна из первых наших бесед была о чем? О ревностности. Помните, когда Давид пришел на место битвы между филистимлянами и израильтянами, он обнаружил, что Голиаф злословил народ израильский и Бога. Друзья, это слышали его братья. Они много раз, много дней это слышали. Но в братьях Давида это не произвело никаких изменений. Они это слушали, они это воспринимали нормально, они занимались своими делами. У них не было внутри переживания за дело Божие. Но когда пришел Давид, он услышал слова, он первый раз их услышал, в его сердце сразу же моментально возгрелась ревность. Он решил защитить имя Бога, защитил дело Божие. Чуть позже он уже стал царем, друзья, и сразу, как только он стал царем, он решает перенести ковчег, который и при Сауле 40 лет стоял, и никто о нем не вспоминал. Но ревность по делу Божьему снедала Давида, и он переносил. Как только Давид окреп, и написано, Господь успокоил его от всех дел его и от всех врагов его, то у Давида взыграла ревность, и он говорит, как же я живу в доме кедровом, а Бог живет в шатре. И он решил построить дом Богу. Но когда пророк сказал, что ты не построишь, ревность Давида не успокоилась, и он начал собирать для дома Бога все. И потом он говорит еще такие слова, я всеми силами заготовил для дома Бога моего, но по любви моей Господу есть у меня сокровище собственное. Итак, друзья, ревность Давида по отношению к дому Божьему была огромна. Он ради дома Божьего, ради дела Божьего был готов на огромные подвиги. Вот эта ревность была совершенно непонятна братьям. Она была совершенно непонятна его родным. Давид, ну чего так-то? Ну понятно, что пойдем в дом Божий, принесем жертвы, это все понятно. Но чего так вот из кожи вон-то лезть? Я допускаю мысль, если один из братьев сказал, Давид, ну вот когда тебе Бог скажет перенести ковчег, тогда и перенесешь. Тебе же Бог ничего не говорил. Давид говорит, да у меня ревность, я хочу ковчег перенести. А чего ты вперед лезешь-то? Паровозы как, да? Не говорили. Тебе Бог скажет, построишь дом, и построишь. Тебе скажет Бог, вот это сделать, и сделаешь. Но чего ты сам-то? А у Давида ревность, у него переживания. Он не может смотреть, когда дело Божие хуже, чем дело человеческое. Друзья, читая вот опять-таки биографию Хадсона Тейлора, сравнивая, например, его с Давидом, я вижу, что у него тоже самая ревность. Молодой человек, 15 лет, вдруг решил благовествовать в Китае. Решил. И для этого он посвящает себя на изучение определенных дисциплин. Вот сейчас тоже, друзья, у нас возникает иногда вопрос, ну, например, чему учиться или куда пойти учиться, да? У Хадсона Тейлора стоял вопрос так, что мне пригодится, когда я буду миссионером в Китае? Мне пригодятся языки, мне пригодится медицина. И он учится языкам и медицине, чтобы поехать в Китай там благовествовать. Ему говорят, слушай, ну ты немножко образумся. Да нормально, все здесь, будешь миссионерствовать или еще что-то. Нет, его ревность не дает, он туда хочет. Друзья, я не хочу сказать, что мы все должны куда-то уехать, но именно вот ради служения Богу человек готов на большие жертвы. Вот, например, тоже момент такой. Ему как-то он сидел вечером и думал, и такая мысль у него возникла. Вот если я буду в Китае, я же там буду один, церкви нет, друзей нет, родных нет. На кого мне надеяться? Ну, только на Бога надеяться. Я буду молиться Богу и буду ждать от Него ответ. Надо здесь поэкспериментировать. И вот он устроился на работу. И ему начальник говорит, слушай, я человек забывчивый и занятой. Вот когда будет время зарплаты, ты мне напоминай о зарплате. А Хадсон Тейлор подумал. Друзья, я даже иногда думаю, какой-то странный какой-то. Он подумал, не буду. Вот как раз в этом буду наращивать свои духовные мышцы. Вот он так сказал. Буду наращивать свои духовные мышцы. Пусть Бог напоминает ему. Ну, представь такой маленький Китай. Не на кого надеяться, только Бог. И он молится Богу. Господи, напомни моему начальнику о зарплате. Проходит 3 месяца. Он уже в нищете. И вот у него мысль. Да скажи сам. Начальник хороший человек, он отдаст деньги. Нет, скажи сам. Вот мысль такая. А другая мысль. Нет, стоп. Вот ты же хочешь экспериментировать, как Бог будет отвечать на молитвы. И вот он взывает к Богу. И там такой момент интересный. И в какой-то момент времени к нему начальник подходит и говорит, слушай, а ты давно с зарплатой не обращался? Да, давно. А почему? Ну, я жду, пока вы сами вспомните. Так слушай, ты давно бы подошел. Эх, вот если бы я вспомнил 10 минут назад, я бы тебе сейчас отдал. Но я уже кассу сдал в банк. А у него вообще уже денег нет, ни копейки нет, вот надо что-то. Проходит некоторое время, там до закрытия еще было немножко времени, вдруг начальник подходит и говорит, слушай, представляешь, клиент пришел, который всегда чеками расплачивался, и тут расплатился наличкой. Я тебе могу сверх, ну как бы все дать, еще и сверх там сколько надо. Ну и Хадсон Тейлор получает свои деньги и так далее. Друзья, то есть вот интересно, да, где-то на грани неразумия какого-то. Но человек, вот ревность такая, хочу вот Богу служить, я вот готов ради того, чтобы потом вот у меня была возможность молиться с доверием Богу, вот тогда, я сейчас, вот сейчас буду тренироваться. Вот интересная мысль. Потом, друзья, когда он уже умер, Хадсон Тейлор, и про него написали такие фразы, это был человек веры и молитвы. Вот все, что он получил в своей жизни, он получил только благодаря молитве и вере. Ревность по служению, ревность по доме. Давайте вот посмотрим на современное христианство. Да, друзья, братья Давида и Давид, они обе категории верующих. Давид верующий и братья Давида верующие. Оба ходили в храм, оба приносили жертвы, оба чтили Бога Израилева. Но они были друг другу чужими. Почему? Этот ревновал о деле Божьем, а этот не ревновал. И поэтому они друг другу были чужими, хотя были братьями, хотя были верующими. Друзья, и вот сегодняшнее христианство, оно тоже как бы разделилось на две категории. Одна категория говорит, да ревность по делу Божьему снедает меня. Я хочу дело Божье, главное дело Божье. Другая говорит категория, слушай, да успокойся ты. Да нормально, вот в следующий раз поучаствуем там. Или потом сходим когда-нибудь. Или да, еще будет время. Давай мы сейчас вот займемся вот этим делом или вот этим делом. Друзья, вот я думаю, что уже вы поняли эту мысль. Почему они разделились, почему они стали чужие? Потому что у Давида была ревность к дому Божьему, к делу Божьему, а у его братьев не было. И вот у них не было взаимопонимания, они сидели за столом. И Давид говорит, слушайте, братья, а давайте вот это сделаем. Да ладно, ты что ты? У нас вот, и братья между собой, давайте коров еще купим, там еще овец купим, еще. А Давиду это неинтересно. А братьям неинтересно Давид. У них разные цели. Итак, первая причина, друзья, почему они стали чужими друг для друга, потому что Давид ревновал по доме твоем. И вот это слово «снедает меня», вот что оно означает? На какое слово оно похоже? Съедает, да, оно так оно означает. То есть как бы оно не дает ему спокойно жить, оно постоянно его ест, понимаете, оно постоянно его ест, да. Давайте проверим себя. Вот мы же с вами сказали, вот в том раю, там живет Давид. И вот у него такое как бы внутреннее мучение постоянное, да, по доме Божьем. Вот если бы мы с ним оказались в одном обществе, вот если бы Давид сейчас вот среди нас был, он бы нашел в нас понимание, он бы нашел в нас такую же ревность. Он бы сказал, слушайте, я попал в ейскую молодежь, да они такие же. Они по дому Божьему, по делу Божьему ревнуют больше меня. Здорово. Или он бы сказал, слушай, ну да, хорошие люди, но чужие для меня. Не понимают меня. Вот, друзья, вот эта мысль. Идем дальше. Вторая причина, по которой братья были чужими для него. Смотрите, как он пишет. «Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, потому что ревность по доме твоем снедает меня. И вторая причина. Злословия злословящих тебя падают на меня». Вторая причина, друзья, почему Давид стал чужой для братьев, потому что на Давида падали злословия тех, кто злословит Бога. Ну вот сейчас разберем. То есть, кто-то злословит Бога. Вот кто-то злословит Бога. Ну вот недавно я прочитал одну интересную книгу, как-то миновала она меня в моем юношеском возрасте, хотя говорят, что она в школьной программе, Тургенев «Вешние воды». И там такая интересная ситуация. Один дворянин, русский, будучи в Германии, познакомился с молодой девушкой, у которой был жених, немец. Там получилось, что он оказал этой семье, этой девушке определенную довольно большую услугу, и поэтому стал вхож в их дом и другом этого дома. И они, вот этот жених, этот немец, свою невесту и ее родство, в том числе и друга их семьи, вот этого молодого русского дворянина, приглашает на прогулку. На прогулке там они устали, сели на открытой террасе ресторана покушать, и недалеко от них кушали пьяные офицеры немецкие. Один из них встает за стола, подходит к столу, где сидит эта компания, и обращаясь к этой девушке, к этой невесте, он начинает говорить достаточно некрасивые вещи. Но в нашем обществе, может быть, я, анализируя его речь, в нашем обществе ничего плохого он вообще не сказал, наоборот, комплимент. Вот. Но в то время это было жутким оскорблением, и тогда это было воспринято очень негативно. То есть он как бы оскорбил эту девушку. Конечно, это вызвало возмущение, жених в гневе вскакивает и говорит, нам здесь не место, давайте мы уйдем отсюда, пойдем в другой ресторан. А вот этот русский офицер, или русский дворянин точнее, он идет и заступается за эту девушку, и дело кончается дуэлью. Ну, все заканчивается мирно, никто не погибает, но, друзья, сам факт. И вот для всех людей стало очевидно, что вот этот немец, вот этот вот жених, он на самом деле не любит свою невесту. И это послужило причиной, что вот она отказала ему в будущем браке. Почему? Он за нее не заступился. Этот офицер, пьяный немецкий офицер, да, он потом признал свою вину и так далее, но это прошло уже время. Но в данный момент он оскорбляет его невесту. На кого падают злословия? Вот злословие вот этого офицера направлено на невесту. А на кого не падают? На вот этого русского офицера, понимаете, русского дворянина. То есть он же на себя взял. Этот немецкий-то жених ничего, он просто возмутился, но он ничего не заступился, он не стал между ними, понимаете, да? То есть смотрите, вот на основании этого рассказа мы можем увидеть, что значит злословие, злословящих тебя пали на меня. То есть кто-то кого-то злословит, но вот это злословие, то есть вот это скверно, вот это негодование, оно падает не на него, а на другого, кто-то несет бремя на себе. Друзья, и вот Давид говорит, что злословие тех, кто злословит Бога, вот эта скверная речь по отношению к Богу, она падала на Давида. Друзья, а как это возможно? Вот давайте представим, как это возможно? Он реагировал на это, да? То есть он за это переживал. Вот на примере вот этих внешних вод я привел пример, что только любовь может к этому подвести, да? Друзья, смотрите, вот Давид приходит на место сражения с Голиафом. Голиаф злословит Бога. На кого упали эти злословия? Ну, на Давида. Не на Саула, Саул спрятался. Не на братьев, братья тоже спрятались, да? Они, эти злословия, пали на Давида. Давид выходит, и как он получает эти злословия? Ему говорит Голиаф, ты что на меня, как на собаку там вышел, там и так далее. Он начинает его злословить, он начинает злословить Давида. Он злословил Бога, но между Голиафом и Богом стал маленький Давид. Ну, он не очень маленький был, но по сравнению с Голиафом, да? Давид стал. И вот все эти злословия стали потоком изливаться на Давида. Конечно, Бог даровал Давиду победу, но сам факт. Вот, друзья, вот сейчас ситуация. Готовы ли мы сказать, что мы готовы встать как бы на защиту Бога? Вот кто-то злословит Бога, кому-то не нравится Божье действие, да? Кому-то не нравится Божья книга, Божье учение, Божья церковь. А готовы мы встать на защиту Бога? Готовы мы взять как громоотвод и сказать, вот я, на меня пусть злословие, я заступаюсь, я ревную по Богу, я не хочу, чтобы Бога сквернословили. Я хочу вот объяснить, я хочу показать, я хочу рассказать, я вот встану в этом проломе. Друзья, братья Давида, они понимали, что Голиаф намного больше. Они понимали, что Голиаф сильнее. Ну что туда лезть? Бог сам за себя заступится, и ничего страшного, да, мы там только, мы люди маленькие. А Давид нет, Давид говорил, что я хочу, я не могу допустить. Иногда вот я спрашиваю, например, подростков, представьте себе, подростки, что вот при вас кто-то злословит вашу маму, например. Вот какая ваша реакция? Ну защита, да, будет защита. Друзья, это показывает, что этот человек вам дорог, что вы его любите, вам оскорбительно слышать. Друзья, а вот для Давида было так, Бога, он за Бога заступался. Вот у него такая любовь была к Богу, что он говорил, я не хочу, чтобы кто-то злословил моего Бога. И он всегда заступался. Друзья, во все времена находились люди, которые готовы были встать и сказать, что вот я христианин, смело сказать, я христианин. Были люди, которые готовы были сказать, что я отстаиваю Христово учение, я люблю Церковь Божию. Всегда были люди, которые безбоязненно могли сказать, нет, вот, нет, по отношению к Богу не так, вы говорите. Этот текст, вот этот текст, он «Злословие, злословящие тебя пали на меня», он еще цитируется в послании к римлянам. Апостол Павел в 15 главе цитирует, говоря: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Друзья, вот эти слова, они пророчески касаются Иисуса Христа. То есть Христос взял на себя злословие по отношению к Богу. То есть Он, и в чем это выражалось? Не себе угождал. Вот, друзья, когда вот мы находимся, вот смотрите, вот давайте еще раз пример. Вот Давид пришел в общество, где Голиаф злословит народ израильский. Вот если бы он себе угождал, он бы остался вместе с братьями. Но он не себе угождал, а кому угождал? Богу угождал. И поэтому вот это и повело его заступаться за Бога. Вы знаете, сейчас, опять-таки, вот такое христианство современное, оно пытается быть хорошим и там, и там. Вот я помню, когда был маленький совсем, то однажды у меня был такой случай, когда были две партии, ну, так, в школе образовалось две партии ребят. И вот одна партия ребят, значит, одну ставили позицию, другая другую, а меня эти спрашивают, вот эта партия, вот ты за кого? Я говорю, ну, конечно, за вас. А та спрашивает, а ты за кого? Я говорю, ну, конечно, за вас. Ну, я маленький совсем был. И вот тогда мне сказали одну фразу, сказал мой старший брат, он мне сказал одну фразу, которую я с тех пор запомнил на всю жизнь. И она меня так сильно обличила, мне даже сейчас стыдно говорить. Но она достаточно много в моем характере изменила. Вот именно тогда, я был, наверное, во втором классе, и он мне говорит, не надо быть в каждой бочке затычка. То есть, вот есть много бочек, ты в каждую бочку затычка. Надо какую-то одну бочку избрать, и все. Друзья, я тогда понял, точно не получится так. Надо вот избрать что-то одно и быть на защите вот этого одного. Друзья, ну, конечно, я не имею в виду сейчас политические партии там, или какие-то там компании там, ребят молодых, а я имею в виду, вот ты избираешь Бога, так и будь за Бога тогда, всегда и везде. Ты христианин, и неси с поднятой головой это имя, и никогда не стесняйся, и везде об этом рассказывай. И если кто-то будет против Бога что-то говорить, ну, заступись. А если пострадаешь, ну, так написано, что благо пострадает за добрые дела, да. Друзья, вот братья Давида, они заняли позицию такую, знаете, так можно же и угодить и тем. А зачем как бы на рожон лезть? А зачем здесь вот так прямо говорить? А зачем нам можно вот, ну как-то, я не знаю, может быть, какой-то компромисс найти? И те будут, волки сыты будут, и овцы будут целы, и все хорошо. Вот сейчас, друзья, современное христианство, оно очень часто по этому пути идет. Оно не готово сказать, что злословие злословящих Бога, они на меня могут упасть. Не готовы. Итак, друзья, вторая причина, почему братья Давида стали чужими для Давида, они не понимали его этого. Почему ты так вот? Зачем ты это делаешь? Надо оно тебе. А Давид говорит, злословие злословящих меня, тебя точнее, Бога, падает на меня. Третья причина. Опять-таки, чужими я стал для братьев, потому что ревность, потому что злословие и потому что третья причина. И плачу, постясь душою моею. И это ставит в поношение мне. Друзья, у меня еще два слайда осталось, две причины. А времени уже много, я не буду очень подробно. Вот в этом слайде, что ставит в поношение Давиду?
Плач
и пост. Да? Или плач в посте. Плачу, постясь душой. Друзья, ну явно здесь он плачет не от обиды. Да? Вот эта фраза «постясь душой» говорит, что он плачет в молитве пред Богом. Да? То есть он плачет, молясь Богу. Он имеет общение с Богом. Это общение заключается в его плаче пред Богом, в его смирении пред Богом, в его общении с Богом и в посте пред Богом. И вот этот плач пред Богом ему ставит в поношение. То есть говорят, да что это такое? Ты постишься, ты молишься, даже ты царь же. Ну в конце концов, ну разве тебе это прилично? Не надо этого делать. То есть духовная жизнь человека ставится ему в поношение. Общение с Богом ставится ему в поношение. Но вот я это наблюдал в подростковом лагере. Идет покаяние. Стоят некоторые отроки, и один хочет покаяться, а другой говорит, что святым хочешь заделаться. И тот, ну как бы и не пошел. А потом пришел на беседу и говорит, я вот хотел покаяться, не покаялся. А почему не покаялся? Да надо мной смеяться начали. Или, друзья, представьте картину, например, да, человек вот из молодежи говорит кому-то, я вот сегодня буду в посте. А ему говорят, нашелся постник. Да ладно тебе, давай, поедим хорошенько, да, или еще что-то. Может такое быть? Может. Друзья, то есть духовная жизнь человека станет своим поношением. Друзья, то, что для христианина ценно, чтение Священного Писания, общение с Богом через Библию, общение с Богом через молитву, общение с Богом через пост. Друзья, среди других христиан, братьев, да, братья Давида, они ему это говорят, слушай, да это вообще какая-то странность какая-то. Зачем это нужно делать? Вот сейчас, опять-таки, мы пришли к такому пониманию в нашей жизни, что духовная вот эта жизнь, она как бы стыдная какая-то. Посмотрите, как мало молитв в церкви среди, например, молодежи. Потому что где-то, возможно, причина этого не просто внутреннее стеснение, оно есть, конечно, и эта причина, но и где-то такое стеснение, а как я буду выглядеть, что скажут, вот такой духовный, помолился тут, да, или еще что-то, ну, вот дома помолюсь. Друзья, или вот, например, вот такой-то вопрос среди молодежи решается, поездки какой-нибудь там, или вот финансовый вопрос, или работает. Вот интересно, мне очень интересно, вот среди молодежи найдется человек, который скажет, молодежь, давайте мы попостимся об этом вопросе, давайте в пост объявим, молодежный. Ну вот в нашу бытность, когда я был совсем еще юным и прекрасным, то я помню, такое было нередко, давайте попостимся об этом. Я знаю точно, что там наши братья более старшего поколения, они вообще много молились. У них были молитвенные общения, молодежные молитвенные общения. А сейчас я представляю, что если молодежь на молитвенное общение соберется, ну, наверное, это вызовет какое-то такое даже поношение. Друзья, у Давида было личное общение с Богом. Вот когда Давид согрешил, он больше всего переживал о том, что Бог его оставил. Он, Господи, не оставляй меня, верни мне радость спасения Твоего. Даже когда он сильно-сильно плакал, ему другие даже говорили, что ты плачешь так сильно, уже хватит плакать. А он все плакал перед Богом, он молился перед Богом. У него было, он жаждал общения с Богом. Понимаете, вот Давид был человек, который хотел общаться с Богом. Приведу примеры, которые уже как-то раз приводил. Вот приходят они в Сикилаг. Сикилаг разрушен, разгромлен, все родственники уведены в плен, имущество разграблено. И у Давида переживание, и на него обвинение. Давид, это ты виноват. Это ты допустил до того, что наш жен, наших детей увели в плен. Что Давид делает? Он идет и молится Богу. И он говорит, Господи, вот догонять ли мне этих людей или не догонять? Господь говорит, догоняй. Давид не подскакивает, говорит, спасибо, Господи, побежал. А он говорит, хорошо, Господи, я буду догонять. А ты, когда я их догоню, ты их мне предашь в руки или не предашь? Вот я догоню, ты мне их не предашь. Зачем я буду догонять тогда? Господь говорит, предам. А вот давайте представим ситуацию. Вот он молится там на коленях пред Богом. А как люди окружающие себя чувствуют? Давид, да что ты там, побежали быстрее, там, пока они еще далеко ушли. Возможно, они ставят ему в поношение. Тебе надо быстрее действовать, тебе надо активнее решать вопросы, тебе надо мобилизоваться, а ты тут Богу молишься. Помолишься потом когда-нибудь, когда у тебя время свободное будет, а сейчас надо бежать. Друзья, вот сейчас такая жизнь у нас, жизнь деятельная, надо делать, надо решать, надо все. А давайте помолимся, потом помолимся, да? Это не важный вопрос. Друзья, вот, друзья, братья Давида были такие. Они в поношение ставили ему, что он молится и постится. Что он решает вопросы свои с Богом. И для них это было странно. Оно и сейчас, я еще раз скажу, странно. И сейчас меньше стало молитв, меньше стало переживаний, меньше стало общения с Богом, меньше потребности в том, чтобы пообщаться с Богом. Меньше этого. Мы готовы жертвовать своими силами, здоровьем ради работы, ради учебы. Я очень ценю тех студентов или тех рабочих, которые достаточно жертвенно и с большим подвигом через свои трудности, через свои там болезни работают, учатся, хороших результатов достигают. Я очень это ценю, считаю это правильно, считаю, что это, во-первых, свидетельство для мира хорошее, да, то есть когда мы усердны в работе и в учебе, это слава Богу, друзья. Но раз мы на это способны, то есть у нас, значит, есть силы на это, да? Мы же готовы, значит, на подвиги. Но молитва и общение с Богом, наверное, это не та причина, не тот, как бы, не та цель, ради которой мы готовы на подвиги, да? Мы помолимся потом. Я сейчас ну, читаю Библию по такому графику 90 дней. Ну, как бы Библия за 90 дней я вот сейчас читаю. Но это достаточно большой объем прочтения ежедневно. И вот я вам скажу, что я себе на сердце положил, чтобы не пропустить ни одного дня. То есть читать каждый день. И вот совсем недавно ехал на... А? Ну там по-разному, там от глав зависит. Ну у меня примерно уходит где-то 45 минут чтения. Вот чисто времени 45 минут чтения. Да, примерно так. Вот, ну если читать не очень быстро, а немножко еще мысли записывать какие-то. И вот еду на машине, друзья. И далекая поездка, приезжаю вот где-то в 11 часов вечера туда, где буду ночевать. И устал настолько сильно, что просто слов нет. И вдруг я вспоминаю, что я сегодня не прочитал. Ну, было общение там, в Ростове было молодежное, курсы там были. После этого я ехал там, то есть целое приключение еще было. И у меня просто глаза закрываются, понимаете? И вот эта мысль, что теперь делать? Читать или завтра? И вот такая мысль, а что сейчас толку читать? Все равно ты ничего не поймешь. Завтра на свежую голову прочитаешь, будет все хорошо. А сейчас лучше отдохнуть. Это даже, какое-то оскорбление Слова Божьего, если ты сейчас будешь читать. Да? Вот. Другая мысль. Но ты же обещал. Другая мысль. Так это гордость твоя. Обещал и будешь делать. Вот. Как бы ради гордости. В смирении спать ложишь. Друзья, и вот эти мысли борются во мне. И потом, знаете, какая мысль победила? Кстати, это хороший совет. Хороший совет. Я подумал, ладно, не буду читать вот все, но хотя бы одну главу прочитаю. Стал читать одну главу, и все, и пошло, и нормально. И проснулся, и как-то свежесть какая-то. Вот, и стал читать, друзья, вот к чему это говорю? Вот не все это поймут, да? И я не хочу себя там в пример ставить, вот какой я молодец, ни в коем случае. Друзья, но вот сейчас вот как бы нет вот этого потребности в духовном общении с Богом. У Давида это было, а ему это в поношение ставили. Ну и последнее, друзья, посмотрите, третья причина, да? То есть первая причина какая? Почему он стал чужой? Ревность, да? По Доме Божьем снедает меня. Вторая причина. Злословие, злословящее себя пали на меня. Третья причина. Я плачу, постясь душою. И четвертая причина, я сейчас ее скажу. Но вот интересная четвертая причина, там есть такое выражение. И делаюсь для них притчею. Вот это выражение. И делаюсь для них притчею. То есть он называет четвертую причину. И он говорит, и вот по этой причине, по четвертой, я сейчас не буду ее озвучивать, я для них делаюсь притчу. Вот как вы понимаете это выражение? Для них делаюсь притчу. Что это значит?
Много
говорится. Они говорят о нем много, да, вот смотри, как он, да, там, например, как нарицательное. То есть притча немножко как смешно, как будто, как бы высмеивают его, да, или приводят его как пример какой-то, вот такой отрицательный. Знаете, в чем четвертая причина? Я прошу прощения, я сейчас скажу эту причину, но вы не думайте, что я сразу о той самой теме, о которой все вы не любите говорить. Вот. Но тем не менее, из песни слов не выкинешь, да? И здесь написано, «И возлагаю на себя вместо одежды вретище». «И возлагаю на себя вместо одежды вретище». «И делаюсь для них притчу». Друзья, но вот если прямо этот текст понимать, то его духовное состояние было настолько как бы близким к Богу, вот он настолько хотел общаться с Богом, то он снимал с себя царскую одежду, надевал вретище, да? То есть это был символ смирения пред Богом. И кто-то за это его порицал. Ну ты же царь, тебе не гоже в такой одежде ходить. А он понимал, что в общении с Богом ему неприлично быть в царской одежде. И он надевал на себя вретище. Это прямой текст. И они смеялись. Смотри, вот царь во вретище ходит. Смотри, что это за царь такой? Да, вот смотрите, как он одевается. Я вот слышал одну историю. Могу ее исказить, конечно, потому что слышал ее даже не первых, и не вторых, и не третьих уст. Она уже прошла достаточно большой путь, эта история, чтобы стать легендой. Вот. Но тем не менее. Один брат в советское время был осужден там, или как-то еще. И он работал на аэродроме, в аэропорту. Ну, подметал, там, убирал. Ну и так как он был хорошего нрава, то познакомился со многими летчиками. И они иногда его брали с собой в полет. Например, он узнает, что там где-то в Новосибирске молодежное общение. Он хоп, там вечерком улетел на вечер, побыл на молодежном общении, под утро вернулся, и когда проверяющий, где ты был, вообще подметает, все, как бы стоит. Никто не знал, что он за ночь там сотни километров туда-обратно еще на молодежном общении побыл. И вот так за время своей, то ли это была служба у него, то ли это было у него такое наказание такое, он в аэропорту работал. Он достаточно много полетал по стране и достаточно на многих общениях побывал. Я вот рассказывал мне одну историю, когда он тоже случайно узнал, что вот этот самолет вылетает там через сколько-то минут в тот город, где как раз есть церковь и будет собрание. Он подходит к пилоту, возьмите место, ну и давай залази там в кабину. Он залез в той одежде, в которой был, и сразу на собрание, опять-таки в той одежде. И вот рассказывает один брат, говорит, вот выходит на собрание, вот смотрим, какой-то человек пришел на собрание, ему дали слово, выходит это в этой одежде, и я, говорит, его в сердце своем очень сильно осудил. Ну, что вот это вот бомж какой-то пришел тут работать, это, вернее, с работы пришел проповедовать. Но когда, говорит, он открыл уста и начал проповедовать, я, говорит, вообще переоценил все. Я понял, что это человек Божий. Вот так мы, друзья, мы часто судим по одежке, да, вот, а что это за человек такой? Да это притча для него, притча. Мы, для нас он притчей стал этот человек, мы его унижаем в сердце своем. Друзья, я сейчас даже не об одежде хочу сказать, да, не о самой одежде хочу сейчас сказать, какая одежда важная, какая неважная, какая христианская, какая целомудренная, какая не целомудренная, я не об этом. Я, хотя об этом чуть-чуть скажу, но сейчас я скажу главную мысль вот о чем. Что для нас важно? Почему он стал для них притчей? Почему? Потому что не в той одежде. Вот почему. Потому что вместо одежды какое-то вретище. Нацепил на себя, не пойми что, как бабка ходит. Вот. И поэтому стал для них притчей. Они не понимали внутренности, они не понимали сути. Они не понимали его духовного значения. Бог смотрит на этого Давида и говорит, равного ему нет во всем мире. Во всем мире нет равного ему. Он единственный человек, которого я искал, я нашел Давида, мужа по сердцу моему. Вот Давид вот так оценен Богом. Бог смотрит на него и говорит, да это золотой человек, да это лучший человек. А братья смотрят на него и говорят, не пойми что, притча какая-то. А почему? Потому что Бог смотрит на сердце, а человек смотрит на одежду. Так у него вретище вместо одежды. Он одевается не так, как должно быть одеваться. Ни по моде, ни современно. И поэтому не ценен. Друзья, я как-то уже приводил пример, что однажды, когда у меня еще был вот этот автомобиль десятка, который Женька вот купил, потом продал. Вот я езжу на ней, и вот мне один человек говорит, слушай, ну ты уже служитель Божий. Тебе уже на такой машине ездить неприлично. Я думал, что он имеет в виду? То ли мне надо Мерседес купить, то ли мне Запорожец. Вот что он имеет в виду? Неприлично на десятке. Слишком шикарно? Или слишком плохо? Вот что он имел в виду? И я сразу вспомнил отверженный Юго, помните? Когда этот вот епископ, которого поставили епископ на территории, он свою карету епископскую отдал в больницу. А сам на лошадь, на осленке ехал, чтобы в город какой-то. Там собралась вся элита города, вышли его встречать, и вдруг увидели, что он на осленке. И они осудили его в сердце, помните, да? И когда вот он видит их осуждение в лицах, он говорит, я понимаю ваше осуждение, я понимаю, что вы меня осуждаете, я даже одобряю ваше осуждение, я понимаю, что вы говорите, как посмел этот человек сесть на животное, на котором сам Христос ездил. Я прошу прощения, я понимаю, что не имел права, должен был пешком прийти, но я по слабости своей вот так вот. Друзья, вот так он сказал. А согласитесь, вот недавно один брат мне рассказывал, говорит, я проводил опрос среди подростков. И написано, вот опишите ваше представление о служителях. И многие подростки писали, это люди обеспеченные, богатые, на хороших машинах. Друзья, вот такое представление, представляете? А посланник евреям пишет, тех, которых весь мир был недостоин, они что? Скитались там в козьих кожах, там в милотях, по пещерам, так, да? Вот представьте, в нашей церкви вот такой проповедник, там живет в нищете практически, живет в каком-то, не знаю, получает мизерную зарплату. Вот бы уважали бы мы этого человека или не уважали? Либо сказали, да что это за притча какая-то ходит тут в языцах, непонятно что. Друзья, а вот Давид тоже, понимаете, вот его оценивали по одежде, а он в ретище одевался. Он не придавал одежде вот этого значения. Ну, да, царь, но если надо пред Богом, надену вретище. Буду ходить во вретище. Мне не важно мнение окружающих, я пред Богом хожу. Друзья, а люди, для них это очень важно было. И они осуждали его. Они его оценивали по его внешности. Друзья, не секрет, что во все времена были так, и не только в последнее время, но во все времена так было, но в последнее время особенно. Люди переключаются на внешнее. Важно, как внешне. Важно, как выглядишь, важно, какой у тебя дом, машина, телефон, важно, какая у тебя одежда, важно, чтобы все соответствовало в тон и так далее. Друзья, и даже я скажу, что эта проблема у служителей есть. В чем проблема? И я в себе эту проблему видел. Смотришь на сестру или на брата, выглядит нормально, говорит скромно, ну, значит, все хорошо, духовных проблем, значит, быть не может. А оказывается, часто всего у этих людей и есть масса духовных проблем. И трудности масса. И знаете, в моей жизни были потери духовные, когда я обманулся этим, посмотрел на человека и думаю, этот человек даже молиться за него не надо, все у него нормально. Внешне все отлично, значит, внутренне все хорошо. А на самом деле нет, а внутри пустота, а внутри переживания, а потом человек и уходит от Бога даже. Друзья, и бывает другая ситуация, бывает, когда мы вот не обращаем внимания на одежду, считаем, что ну, для Бога все равно какая одежда, главное, чтобы перед миром красиво выглядеть, главное, чтобы вот на нас внимание обратили и так далее. Друзья, мы видим, что вот это внешнее для Давида было не очень важно. Я, конечно, не допускаю мысль, что он ходил в рванье там каком-нибудь, от него дурно пахло там, или еще что-нибудь. Я этого не допускаю мысль. Но я понимаю, что все-таки он не считал это очень важным. Он не считал это самым важным. Он как-то вот это внешнее поставил на второй план. А на первый план поставил отношения с Богом. А вот его братья этого не понимали. Его братья – это люди, которые судили по другим людям по внешнему. И обращали на внешнее больше внимания, чем на внутреннее. И поэтому у них было расхождение. Они друг друга не понимали. Друзья, чем это дело кончилось? Кончилось тем, что для Давида эти братья стали чужие. Для братьев Давид стал чужой. Но не важно, братья в этом виноваты или Давид. Важно, когда вот они придут вот на эту развилку, друзья. Вот, когда... Вот на этой развилке окажется Давид. Вот он со своими представлениями, вот со своим характером. Какой у него характер? Ревность по доме моем снедает, по доме твоем снедает меня. Злословие злословящих тебя пали на меня. Я молюсь, постясь, это, плачу, постясь душою. Я одеваю вретище вместо одежды. Вот у него такие вот представления. Вот этого человека куда дорога поведет? У Моисея такие же представления, или Иуда. Вот сравнить Моисея и Иуду. Кто на Давида-то похож? Ну, Моисей похож на Давида. И он поет к своим. Сограждане своим. Святым, точнее. Сограждане святым. Свои Богу. Вот Давид со своими вот этими представлениями, он туда пойдет. А сюда придут братья Давида. А у них представления такие. Ревность по думе моему снедает меня. По думе Божьему не снедает. Больше обращает внимание на внешнее, чем на внутреннее. Молитва и пост – что-то забытое и далекое. Заступаться за Бога – я лучше за себя буду заступаться, чем за Бога. Вот с этими представлениями братья Давида здесь оказались. Они посмотрели на эту прекрасную страну, думают, неплохо там бы пожить. Но у них представления не такие. Там не такие люди живут. Такие люди, как братья Давида, живут вот здесь. И если братья Давида не изменились, если они так и остались чужими для Давида, то они не будут с ними в вечности. Представляете, Давид в вечности увидит братьев своих в раю и скажет, а как вы здесь оказались? Вы же чужие для меня. Чужие, не буду с чужими жить. Друзья, мы стали сограждане святым и свои Богу. Мы свои святым, свои Богу. Значит, у нас и качества должны быть такие же. Значит, друзья, вот мы с вами должны быть для Давида свои, а для братьев Давида должны быть чужими. Так же, да, друзья? А вопрос, есть это в нашей жизни или нет? А как проверить? А очень просто, вот четыре качества. Снедает ли меня ревность по дому Божьему? Готов ли я злословие злословящих Бога на себя взять? Насколько у меня духовное общение с Богом сильное? Насколько я его ценю? И последнее, насколько для меня внутреннее важнее внешнего? И если, друзья, мы в этом вопросе сможем с вами, ну, как-то исправить ситуацию или вот немножко стать похожими на Давида, конечно, друзья, мы и будем свои ему. И это заключительная наша вот такая беседа. Давида Бог из пастуха сделал большим царем. Он у нас сделает. Он и нас в царственное священие, в священство введет и царство свое даст. Но с нашей стороны мы должны ориентироваться вот на эти качества, о которых мы только что говорили. Ну, на этом наша беседа закончена и серия бесед тоже. Если есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Пожалуйста.